Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас, я Матвей Гонопольский, тут спрашивают все на месте, Галина Круглова. Ну, я во всяком случае на месте, я рад вас приветствовать в моей программе «Гонопольская правда». Субъективные новости, субъективные мнения, все в жизни субъективное, самое главное – мне рассказать вам информацию в течение где-то 40 минут для того, чтобы вы принимали решение. Вот этот принцип, который был заложен в «Эхе Москвы», все мы выходцы из эха, существует эхо, не существует, мы продолжаем его исполнять. Вы должны знать всю полноту информации, даже неприятно. Ну, вы видели, значит, заголовок моего сегодняшнего эфира, который звучит следующим образом. «Конец Пригожину», и мы еще дойдем до этой темы, но во всяком случае вы можете меня, ну, как вам сказать, похвалить, наверное, потому что я вам сразу в начале, как только появился Пригожин, я вам сказал, что этого человека ждут большие неприятности. Сейчас, на данный момент, можно сказать, неприятности его половинчатые, а дальше там разберемся. Значит, вы знаете, что информацию я собираю в не последовательно, а как она мне попадается. Хотел бы начать с некоторых фонограмм, пока народ собирается. Значит, Беларусь. Значит, пишет Антон Геращенко. Антон Геращенко – это человек из Министерства внутренних дел Украины. В переводе с украинского это звучит так. «Белорусы, бегите, если верить этому типу, то у вас осталось время до февраля». Согласно заявлению военного комиссара Брестской области, белорусам, которые не прошли сверку данных в военкомате, запретят выезд из страны. Ну вот давайте послушаем. Вот давайте послушаем на прекрасном русском языке. Все это дело рассказывается. Такой дяденька в форме. Вот, так что внимание белорусов.
Начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, что будут применены ограничения на выезд из территории Республики Беларусь, ну и, возможно, какие-то еще ограничения. Ну, а начиная с февраля месяца для...
Ну вот, возможно, еще другие ограничения. Я считаю, что это очень хорошо. Чего хотели белорусы, то они и получили. Свежий Соловьев, что-то он здесь такое тоже лепит. Давайте послушаем, послушаем Соловьева, который лепит. Еще раз, я не слушаю перед началом.
Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но, пожалуйста, у Вагнеров есть своя техника. Ну придайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Нечто взлетит с территории Африки, ну скажем, из Ливии. И нанесет удар по Франции. Так что вы хотите? Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и с него удары морскими дронами по территории Британии. Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но, пожалуйста, у Вагнеров есть своя техника.
Ну, то есть, легко у Соловьева все это дело. А женщина обижается на Путина, но весьма странным образом. Послушаем ее. Ну, такая вот сидит в шапочке, видите, в беленькой. Послушаем, о чем она говорит.
Я не знаю уже, к кому обращаться. Наверное, это, скорее всего, обращение будет к нашему президенту, к Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, мы за вас голосовали, мы отдавали свой голос, мы вам верили, доверяли. Мы так больше жить не можем. В Белгородской области, конкретно город Шебекино, Шебекинский район, идут каждый день обстрелы. Дети боятся. Мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть ранены. Никаких мер не принимается. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы Россия. Почему нас, можно сказать, бросили? Мы отдуваемся за всю нашу страну. Конкретно Шебекинский район, Валуйский район. Боятся наши дети. Дети сидят на дистанционном обучении. Родители вынуждены ходить на работу, потому что нужно содержать своих детей. Нет никаких абсолютно выплат. свое жилье, уезжать в какие-то области другие, там, где вынуждены снимать квартиры. Квартиры стоят больше, чем месячная зарплата. За что мы должны кормить своих детей, обувать, одевать? Сколько мы можем мучиться? Каждый день идут...
Вот что ей сказать этой женщине? Сказать, что она идиотка? Она скажет, а почему идиотка? Я не начинала эту войну. Но ты же ответственна. Она скажет, что я ответственна? Я что, сторонница войны? Парад дебилов. Вот это вот мне сегодня очень понравилось. Значит, мы могли давно закончить войну, но гениальный Путин сделал войну медленной, и это дает возможность Российской Федерации видоизмениться. Бывает и такая логика. Вот слушайте, некий чувак по этому поводу рассуждает.
Еще в мае прошлого года мы могли закончить СВО проведением операции на окружение по классике. И тогда, я помню, меня самого сильно возмутила вот эта фраза нашего президента, который сказал, мы не будем делать Сталинград под Донбассом. Хотя вполне логично это было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Представим себе, что если бы мы это все сделали. Значит, сейчас не стоял бы вопрос о том глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла бы поляризация духовная, которую мы сказали. Не создавалась бы мобилизация духовного общества. Мобилизация общества, не военная, мобилизация духовное общество. Два. Если бы тогда это сделано было, то морально-психологических условий для глубоких, буквально революционных реформ, которые назрели в нашей стране, созданы бы не было. Сегодня вот это затягивание спецоперации, которое, конечно же, негативно имеет последствия, связанные с жертвами, разрушениями, расходом материальных средств, но она имеет и очень серьезный позитивный момент.
Ну, ребята, это же кайф. Это же кайф. То есть мы могли сразу, но, понимаете, Путин специально, вот это вот все специально для того, чтобы обновление было России. Боже, какие дебилы, ребята, откуда вы такие? Какие вы дебилы невероятные. Песенные дебилы просто. Сейчас я посмотрю. Да, все в порядке. Сегодня у меня было, тут даже пишут, кто это пишет, сейчас я скажу. Какой-то отставной генерал, ну, неважно, извините, пропустил. Значит, сейчас я с вами послушаю фрагмент сегодняшнего эфира, который у меня был с Дмитрием Орешкиным. Вы знаете, что Дмитрий Орешкин – это один из наиболее талантливых аналитиков. Он входит в число тех людей, которых я читаю обязательно, слушаю обязательно и так далее. Он сейчас в Праге, преподает, профессор Пражского свободного университета, преподает там. Дмитрий Орешкин, да-да, Дмитрий Орешкин. Значит, Орешкин красавчик. И я сегодня его спросил, поскольку вы знаете, что главное, я наблюдаю за вот этим полетом Пригожина, и мы еще все время будем к нему возвращаться, потому что феномен Пригожина интересен не просто Пригожиным, что вот есть такой человек, а просто как человек решил, придумал себе, что он что-то собой представляет, но, так сказать, его останавливают. Сегодня мы с вами будем видеть, как его восстанавливают. И вот я специально, во многом специально для нашей сегодняшней этой программы, я задал Орешкину... Да, Орешкин в Риге, да. Нет, подождите, Рига? Нет, у меня было написано Прага. Ну, неважно, послушайте, не имеет значения. Где он? Самое важное, что он был в моей программе, что он говорил интересные вещи. И я его не прерывал, он говорил о Пригожине, об этом феномене и как выстраивается пригожинская жизнь и отношение к нему. Вот я ему задал этот вопрос, а дальше слушаем его ответ.
Ну, примерно так оно и есть. Мне представляется, что это не совсем новая ветвь власти, а скорее в некотором смысле реставрация старой. Ну, потому что помните, как товарищ Сталин называл уголовников классово близкими, в отличие от там, профессоров, бизнесменов, буржуазных специалистов и так далее, которые были классово чуждыми. Что касается лично Владимира Владимировича Путина, то он по роду профессии был всегда связан с криминалитетом. Ну, просто потому, что если ты работаешь в ФСБ, то у тебя должны быть в преступном мире информаторы, ты должен с этими людьми взаимодействовать, ты их в какой-то момент можешь использовать в своих интересах, и они тоже с тобой какие-то поддерживают отношения. Ну, и вы помните, там, так называемые Тамбовские во времена путинского и собчаковского руководства Петербургом. Господин Кумарин, такой замечательный был персонаж. Ну, бандиты, просто говоря. Я помню, что когда надо было срочно эвакуировать мэра Собчака, до аэропорта его сопровождали люди Кумарина. Потому что, ну, бог его знает, там, прокурорские, полицейские, кому они подчиняются. А вот кумаринские, они точно подчинялись Владимиру Путину, и он обеспечил им безопасность. Поэтому, мне кажется, просто Путин в нужный момент достал из своей не очень большой кадровой колоды господина Пригожина и выпустил его на поляну для того, чтобы стимулировать своих генералов. Пользуясь выражением Никиты Сергеевича Хрущева, он им в штаны с лампасами запустил ежа в качестве Пригожина. Пригожин с радостью за эту возможность схватился, потому что он очень стремится войти в элиту. Он хочет туда кооптироваться, чтобы его уважали. И он начал тянуть одеяло на себя, в том числе в информационном пространстве, но и вот не жалея этих самых своих зэков, атаковал Солидар для того, чтобы представить Путину себя как эффективного главнокомандующего. И, естественно, для Путина это было удобно, потому что его власть опирается на систему сдержек и противовесов среди силовиков. Два года там, или даже больше, уже лет пять, наверное, закончились разговоры о том, что идет конфликт между так называемыми системными либералами и силовиками. Системных либералов сожрали, но все равно система сдержек и противовесов осталась. И Путин использует разные силовые структуры, чтобы они друг с другом конкурировали, чтобы они друг за другом следили, чтобы друг на друга стучали. Таким образом он себя защищает от силового переворота и сохраняет свой статус демиурга, который разруливает, как крестный отец, конфликты между низовыми силовыми структурами. Вот появилась новая силовая структура, которая, конечно, глубоко отвратительно системным военным, паркетным генералам с большими звездами. Вот какая-то выскочка, какой-то Урка, называющий своими именами, который, значит, пытается им показать, что он более выдающийся главнокомандующий. Для Путина это было удобно, потому что он таким образом давал стимул своим генералам, чтобы пошевеливались, потому что результатами, достигнутыми генералами, он доволен быть не мог. Вот в некотором смысле Пригожин эту функцию выполнил. Три месяца он заливал кровищей Солидар, вроде бы залил. Ну и теперь он эту задачу выполнил, а генералы тем временем перестроились свиньей, почувствовали в нем угрозу и, соответственно, все свои ресурсы бросили на то, чтобы его затоптать, оттереть, дискредитировать в глазах Путина. Наверняка они ему что-то рассказали о том, как эта система работает. Ну, собственно, и понятно, что это ведь не совсем... Даже совсем не частная военная компания. Частная военная компания зарабатывает деньги тем, что представляет военные услуги. А здесь, наоборот, Пригожин осваивает федеральные деньги. Откуда у него оружие? Он их что, покупал эти самолеты, танки где-то на свободном рынке? Во-первых, нет свободного рынка, где можно купить самолет. Это только Путин мог рассказывать про военторг. И, во-вторых, у Пригожина нет таких денег, чтобы это покупать. Он воюет за федеральные деньги, федеральным оружием. Правда, сам набрал себе персонал, какой смог. Платит ему довольно хорошо, но это это не коммерческое предприятие. Это просто вот такая вот теневая силовая структура, которую создал Путин. Вот эта теневая структура стремилась усилить свое влияние. Естественно, генералам это не нравится. Наверное, они каким-то образом надавили или повлияли на Владимира Путина с тем, чтобы он Пригожина немножко отодвинул. Ну и, наверное, Путин был вынужден это сделать, потому что ссориться с генералитетом он никак не может. Других-то генералов у него нет. На самом деле он понимает, что Пригожин может гнать зэков вперед, но руководить серьезной большой военной операцией, как ни крути, для этого нужна какая-то квалификация, чтобы уметь управлять там авиационными частями, ракетными частями, чтобы как-то все координировать, налаживать доставку боеприпасов. Это выше пригожинского уровня. Поэтому я думаю, что Пригожину сказали или собираются сказать всем спасибо, все свободны, и он кидается, значит, в ноги к Путину, для этого переезжает в Петербург, где ему не очень рады, потому что у него систематические конфликты с губернатором Петербурга. То есть он на самом деле не так уж влиятелен, как хотел бы думать, и как многие думают, потому что он очень много присутствует в медийном пространстве. А на самом деле он как бы Тервеню, выскочка вот в этих элитных слоях военных, они его искренне презирают, ненавидят, и, в общем-то, к нему относятся примерно так же, как он относится к своим зэкам. Такой расходный материал. Ну вот он, что мог, сделал, все хорошо. Теперь он больше не очень-то нужен. Теперь дальше Путин полагает, что он напугал генералов, он показал, что он незаменимых нет. А с другой стороны, он понимает, что все равно этим командовать должны большие начальники с большими звездами, потому что так система устроена. Ну вот, значит, мы, как я вижу картинку, теперь Герасимов несет на шее персональную ответственность за вот эту самую украинскую войну. Теперь война выведена на федеральный уровень. Раньше можно было говорить, что это там воюет там либо Лапин, либо Суровикин, а теперь нет. Теперь воюет персонально начальник генерального штаба. Ему от этого не отмыться. А соответственно, этому человеку Пригожин совершенно не нужен. Вот поэтому, да, он берет на себя ответственность за эту военную операцию. Первое, что он делает, это он убирает неугодных. Неугодные в данном случае Пригожин и, конечно, Кадыров. Кадыров, как человек тертый, он уже заткнулся, недели две его не слышно и не видно. Отсиживается где-то у себя там в родовых имениях. Ну, а Пригожин человек более отмороженный, поэтому он пытается бороться, в том числе пытается договариваться с Путиным. Я думаю, что его оставят, потому что он, в общем, полезен, но до генеральского уровня он не взлетит. Вот такая вот картинка, мое представление.
Вот я специально не прерывал и так далее. Я очень люблю Орешкина. И вот вы получили от него дозу информации, как он видит эту историю. В каком-то смысле подтверждение того, что он сказал, или опровержение. Я немного с ним не согласен, я потом объясню, почему. Хотя анализ его совершенно нормальный. Значит, ну, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Извините, что я вам напоминаю, но вот я для вас стараюсь, и вы постарайтесь, пожалуйста, для меня. Вот те товарищи, которые сейчас меня слушают, которые в эфире, которые пишут и так далее, вот поставьте, пожалуйста, лайки, чтобы было какое-то соразмерное число. Хорошо, теперь давайте пойдем по информации, которую я для вас собрал. Мы еще вернемся к Пригожину, потому что есть дополнительная информация по этому поводу. Но сегодня было много новостей, сегодня появились новые иноагенты. Артемий Троицкий, музыкальный критик, Артур Смоленинов, артист. После его знаменитого интервью, где он сказал, что он бы был на стороне украинцев. Сергей Кирсанов, священник. Анатолий Фурсов, адвокат. Сергей Ухов, глава штаба Навального в Перми. И Александр Шелест, украинский журналист, гражданин Украины. Не очень понимаю, почему так, но вот по поводу Шелеста. Значит, там еще какая-то одна компания и так далее. Значит, но сегодня Владимир Владимирович Путин показал себя безусловно, как либерал и демократ, и я бесконечно ему благодарен. Об этом сообщает газета «Ведомости». Путин поручил прекратить применение кандалов для женщин и детей. Владимир Путин поручил МВД совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом прекратить применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях, а также женщин и детей. Ну, то есть, как видите, так сказать, либерализм – это просто невероятно. Да, значит, сегодня произошла одна очень важная вещь. Опять возвращаемся к Пригожину. Сегодня, значит, только я иду немножко в обратном порядке. Сегодня стало известно утром, вы, наверное, знаете такую даму, ее зовут Олеся Бацман. Это жена журналиста Гордона, и она тоже как ведущая и так далее. И у нее там инсайды всякие. И, в общем, она сообщила, что Пригожина вызвали в Санкт-Петербург, и туда же полетел Путин. И, по всей видимости, там был такой довольно сложный разговор, где кто-то кому-то указал на его место. Может быть, Пригожин Путину, а может быть, Путин Пригожин. А может быть, все пошло по сценарию, о котором говорил Орешкин. Но вот интересная вещь. Вы помните, что сначала Пригожин говорил, что он взял Солидар, то именно он со своими ребятами. После этого было опровержение Министерства обороны, что именно оно взяло и так далее. Да? А вот теперь послушайте, что получилось в результате. Сообщает BBC. Слушайте внимательно. Минобороны РФ признала заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Солидара. Сейчас я буду читать вам это сообщение. И обратите внимание на одно слово, которое там будет в этом сообщении. Что касается непосредственного штурма кварталов Солидара, оккупированных украинскими войсками, внимание, то данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отряда «Вагнер», говорится в нем. Значит, конечно, вы, наверное, поняли, что там есть слово «добровольцы». Это очень важно. Я сейчас поясню, почему. Дальше BBC пишет. Это первое признание заслуг ЧВК «Вагнер». В России по закону нет частных военных компаний на официальном уровне. Ну, ранее было известно, что Пригожин находится в состоянии конфликта, доказывая президенту Путину, кто более эффективен. Значит, смотрите, на наших глазах, по всей видимости, так сказать, сделан компромисс. Во-первых, государство называет этих людей добровольцами. Добровольцев штурмовых отрядов Вагнера. То есть нет ЧВК «Вагнер», понимаете, нет частной военной компании, а есть добровольцы штурмовых отрядов «Вагнер». И по всей видимости, по поводу этого Ян Матвеев пишет, все-таки прогнулись. А еще понятно, кто такие вагнеровцы в их системе координат, добровольческое подразделение. Ну, дальше парад уродов, урод парадов. Некий военкор пишет. Я такое люблю, вы знаете. Почему русский должен рисковать своей жизнью на фронте? Странно. Как? А кто должен? Вот он поясняет. Почему я, этнически русский, носитель титульной нации, должен рисковать своей жизнью на фронте? Пусть воюют этнические меньшинства. У нас же есть Бурятия, Тыва, Северная Осетия, Башкортостан, Чечня и так далее. Мы впустили их в Россию. Пусть оправдывают свое положение делами. Редакция RTVI спросила у Пригожина до того, как он поехал в Петербург, Как он относится к намерениям Соединенных Штатов Америки покончить с ЧВК «Вагнер» в мире, о чем недавно заявили американские внешнеполитические ведомства? В ответ Пригожин заявил, что США, что его беспокоит не действия США, а внутривидовая борьба в самой России. Он пожаловался на планы по запрету упоминания вагнеровцев в СМИ и заявил, что у наемников постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого. То есть вооруженных сил Российской Федерации. Тут сегодня стало известно, почему Соединенные Штаты так сильно напряглись по поводу вагнеровцев. Это связано с тем, что стало известно, что вагнеровцы нанимают людей в Сербии. То есть они начали нанимать в других странах боевиков. Вот замечательная вещь, в то время как Пригожин, не жалея живота своего, освобождает Россию от кровавых украинцев, пишет профессор Преображенский. Росздравнадзор заявил, что проверит сеть клиник «Здравница», где пациентов лечат от рака народными песнями и заклинаниями. Десятки людей уже отдали до 1,5 миллиона рублей за такое лечение. Я считаю, прекрасно. Спели народную песню «Ой, мороз, мороз», что-то такое. Пишет Электрик Уралозавр. Такой есть смешной персонаж, но умный. Все приобретает вид какого-то невообразимого бардака. Солидар то взяли, то нет. Пригожин то рогом прет на Минобороны, то рассказывает о том, что нельзя раскачивать лодку. Отсрочки для многодетных то есть, то нет. На сборы то всех заберут, то никого. В войсках все очень хорошо со снабжением, но нужно срочно решить вопросы со снабжением. Уехавших нужно сурово покарать, но Путин вещает, что трогать их нельзя. Да? Про ковид, простите, он есть. Новый вариант коронавируса под названием Кракен имеет все шансы стать доминирующим в России. Об этом предупредили в Минздраве, пишет РБК. Он очень заразен, но, как правило, заболевание переносится легко. В РФ уже зарегистрирована первая пациентка, жительница Пензенской области. Стрелков по поводу конфликта между Пригожиным и Министерством обороны. И теперь последнее слово за президентом. Путин, как он любит, должен выступить в качестве арбитра. Если ситуация не изменится и Вагнер сохранит свои полномочия, значит, вмешательство произошло. Если нет, Пригожин окажется выброшен не только с военного, но и с политического поля. Ибо без своего частного войска он никто и звать его никак. И в свою очередь это будет означать резкое усиление позиции самого Шойгу, что тоже вряд ли понравится многим на Старой площади и в окружении Путина. Военкоры, вы знаете, им довольно сложно, потому что они пережили такие некие метаморфозы. Сначала они топили за власть, и как бы победа была близка. Вот она была, вот совсем. А после этого вдруг все стало не так, они стали критиковать, а им дали по мозгам. Поэтому они ищут новый почерк. Новый почерк. Какой-то должен быть другой почерк. Надо по-другому писать. И вот сейчас это очень популярный такой военкор «Котенок Z». И вот посмотрите, как он пишет, какая интонация у него. Вроде все как бы нормально, но что-то не так. Укропу дают леопарды с серьезной пушкой. ВСУ готовят к наступлению. Танки не дают для обороны. Будет серьезная драка. Правильно, на мой взгляд, нам сидеть от обороны, а не наступать. Работая от жесткой обороны, разбить хохла в наступлении и либо на плечах заходить в его оперативные тылы, либо принудить к переговорам, оставив за собой коридор в Крым и ЛТНР. Если так получится, то это оптимистический сценарий этого года. То есть давайте обратим внимание, он говорит, что вот этот низ, юг, да, путь, сухопутный путь в Крым, который сейчас там русские, и ЛДНР, ну и Крым, естественно, да, это оптимистический сценарий. Вот теперь не Киев за три дня, а теперь это оптимистический сценарий. Если удержимся в обороне, не дадим прорвать наши линии обороны, и хохол разобьется, то получим условную паузу на год-два в войне. Потом она опять начнется, но у нас будет возможность подсобраться с силами, серьезнее подойти к вопросу войны. Если этого не сделаем, сами понимаете, что. Вот понимаете, в чем дело? Они все, вот это выражение, которое я вам часто говорю, умный, умный, а дурак. Вот он, например, говорит, если удержимся, получим условную паузу на год-два войне. А он не понимает, что украинцы тоже соберутся с силами. Вот понимаете, они никак не могут понять, с кем они воюют. Такое ощущение, что какая-то виртуальная сила, не украинцы, с ними воюют. Вот постичь это невозможно. Кто с ними воюет, непонятно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в уголовное законодательство конфискацию имущества за дискредитацию вооруженных сил и призывы к экстремизму. По его словам, переехавшие за границу негодяи продолжают публично лить грязь на Россию, тогда как в стране у них осталась недвижимость, сдаваемая в аренду, а их гонорары состоят из средств российских граждан. По мнению спикера, в этом выражается их чувство безнаказанности, так как те уверены, что российские ведомства их не достанут. Ну, как это комментировать? Ну, да. Гавкнул что-то из-за границы, арестовали твои счета и так далее. То есть будут придумывать какие-то законы, что-то вот такое. Вот это интересно. Вы помните новогоднее выступление товарища Путина на фоне мобилизованных? Но оказалось, что все это вранье, никакие это не мобилизованные. Вот карта такая, видите, там вот Путин, не знаю, насколько вам видно, но неважно. Вот видите, там в центре Путин, и вокруг него люди, и там имена и фамилии. Все стало известно, кто эти люди. Смешной вопрос, Галина Круглова, а как же частная собственность? А так. Идентифицированы лица всех мобилизованных, которые стояли в кадре с бункерным дедом, когда тот поздравлял россиян в новогоднюю ночь. Представители спецслужб, бывшие военные, эффективно назначенные на должности в околовоенных структурах, и ни одного мобилизованного в кадре не было. Соловьев заявил у себя в эфире, что пора подтягивать к боевым действиям в Украине Китай. Пора подтягивать. На вопрос эксперта, а захотят ли они, Соловьев ответил, что значит захотят. Ему даже в голову не приходит, что Китай это не их марионетка. Он действительно трехнутый. Да, ну и вот важная история, которая, конечно, показывает людоедский абсолютно характер российской власти. Съесть, всех уничтожить. Генштаб отменил решение об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. То есть, если у тебя три ребенка, многодетные отцы – это три ребенка, ты все равно идешь служить. Документ подписал бывший начальник генштаба Валерий Герасимов. Вот так. Как такое может быть? А если тебя убьют, кто трех детей, что, Ладу дадут, и ты и мать пусть, я не понимаю. Пишет Александр Брегинец, это очень интересный украинский аналитик, который в том числе мониторит российские СМИ. В рашистских новостях исчезла тема Солидара и Бахмута. Исчезли заявления Пригожина и давно-давно исчез Дон-Дон Рамзан. Я не знаю, те, кто в Российской Федерации смотрят это, должны подтвердить или... Лидия Кремер, отец троих детей. Не жалко, что дети останутся без отца? Нет, не жалко. Евгений Пуфин. Матвей, ваши я не понимаю, читается, как мне их жаль. Ну, читается, значит, вы такой. Читается прямо, вот понимаете, читается. Ну, раз вы так читаете, так читайте. Вот этот бородатый дядя, который сидит, это Борис Гребенщиков. Он дал интервью, фрагмент которого я показывал. Тут мне написали, что это был 9-й канал, это русскоязычный канал израильский. И он там всякое говорил. Результат. Депутат Государственной Думы попросил Следственный комитет проверить слова Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитации армии. Ну, я думаю, скоро Гребенщиков будет... Не знаю, там, иностранным агентом, кем он там будет, или уголовное дело против него, гитару забрать. Вот это вот замечательная вещь. Опять возвращаемся к Пригожину. Помните, я вам говорил, что вот это вот, так сказать, вот это противозаконные действия Пригожина... Они теперь, вот если было государство, и там не действуют законы, и появился Пригожин, то теперь Пригожин, не выполняющий законы, а все, которые под ним, тоже начинают вести себя странно. Вот я сегодня прочитал и для вас засейвил, это очень интересно. Пишет издательство сайт «Тайга.Инфо». Иркутский Z-активист принес кувалду Вагнера и бутылку советского шампанского в региональный офис «Единой России». Он хочет чисток в элитах. И вот фотография здесь, вот я не знаю, как видно вам, офис «Единой России» и чувак с кувалдой. Понимаете? Понимаете, они почему-то думают... что вот они, что Пригожин – это такое локальное явление. Но есть же пригожинцы, есть вот эти ЧВКшники Вагнера. Вот чего дальше будет? Ну вот это еще мне нравится, то есть уничтожать свою страну. В Госдуме, пишет Андрей Пивоваров, предложили отправлять всю молодежь на военные сборы на полгода. Всю молодежь. 72-летний депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, переживает, что для крупномасштабной войны с НАТО солдат не хватит. Он говорит, обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил 1 из 10, а 9 человек из 10 в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять. Проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСАВ. То есть никто не говорит, что войну надо прекратить, что это безумие надо прекратить. Нет. Военкоры. Про Солидар. Сейчас вагнеровцам приходится сильно вытягиваться и преодолевать реку. При этом РСЗО и арта ВСУ все там пристреляли, лупят как в тире. К тому же там полно снайперов. Сверху беспрерывно кружат дроны, которые следят и бросают воги. Укрыться особо негде, все на открытых пространствах. А погода такая, что при ранении в тех условиях шансов у наступающего почти нет. Даже если остановить кровь, то замерзнет. Оттуда не эвакуируешь уже никак. Все в трупах. Следующее. Там сейчас полный кошмар. Спешка с объявлением о полном захвате привела к тому, что действовать приходится на грани возможностей. Вагнеровцев в прямом смысле толкают в спину. Туда погнали всех. Если уже лично Пригожин объявил о полном взятии, то цена вопроса больше играть не будет. Потери для такого маленького участка фронта дикие. Если сейчас что-то не получится с Солидаром, вероятность минимальная, но теоретически есть, то Минобороны используют это против лично Пригожина и музыкантов, их вот называют так. Снабжение снарядами не то, что не улучшит, но и вообще снизит. Не удивлюсь, если те командиры, которые вчера отчитались Пригожину, что уже полностью все взято и осталось пара часов, вот эти командиры уже вполне могли быть переведены в штурмовиков. Вот так они пишут сами. Ну вот, здесь вот сообщение, что советник Госдепартамента США Дерек Чолли заявил, что Штаты работают над тем, чтобы положить конец деятельности ЧВК Вагнера по всему миру, потому что он, вот это он про Сербию говорит. Ну, конечно же, нужно переводить страну на военное положение, и вот сообщают ведомости. Известие. Госдума может принять закон, упрощающий трудоустройство детей с 14 лет. Подростков с 14 лет. Данный законопроект разрабатывает группа депутатов «Единой России». Ну вот как вы считаете, почему разрабатывается этот документ? Он разрабатывается, потому что если эта война будет идти дальше так, как она идет, то жрать будет нечего в семьях. Но дети смогут идти работать с 14 лет. Очень смешная фраза Скобеевой в прямом эфире. Мы не ожидали, что Запад из нашей спецоперации сделает проект по развалу России. А что ты не ожидал? Удивительные люди. Просто удивительные. Еще посмотрю, я что-то сейвил для вас интересное. Извините, 42 минуты, я устал. Просто устал. Это у меня четвертый эфир сегодня. Но я верен вам и все-таки этот эфир провел. Ну, это конец недели, он у меня просто интервью, утро февраля, прямой и вы. Мне все время говорят, как ты выдерживаешь? Я вас уважаю, а вы меня нет. Вон, посмотрите, сколько мало лайков. Дорогие друзья, как мне помочь? Ну, во-первых, расскажите о моем эфире. Друзьям сделайте перепост, увеличьте количество подписчиков. Кстати, уверен, что среди тех, кто сейчас смотрит меня, не все подписаны. Подпишитесь, мне будет легче. Канал будет популярней. Купите мне чашку кофе за мои труды, ссылка внизу, или станьте моим патроном на Патреоне, ссылка тоже внизу. Суббота, воскресенье, святые выходные. Не хочу вас видеть. Думаю, что и вы меня тоже. В понедельник, если все будет в порядке, встречаемся.